Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 17 сентября 2023 года. И я отвечаю на вопрос нашего слушателя, заданного нам на форуме. У меня на форуме к 30-летию известных событий. Но речь идет об Октябрьском восстании 1993 года, которое закончилось государственным переворотом в России. Так вот, наш слушатель Саваль спрашивает: с октября 93-го прошло много времени, но периодически на разных форумах бывшие военные высказывают примерно такую мысль: да, мы бы подняли, защитили, спасли, но не было приказа, а сами понимаете, и так далее. Я поднимаю один узкий вопрос, что воинская часть по охране Верховного Совета СССР была создана еще при Ленине, исполняла свои функции при Сталине и при Брежневе, в общем, их задача была предотвратить государственный переворот. Согласно уставу, часовой, стоящий на посту, приступает к обороне охраняемого объекта без дополнительных приказов. Эта воинская часть была обязана защищать Верховный Совет. Но, мол, они получили оплату за 2 месяца вперед, о чем радостно сообщала программа «Время», и сразу покинули охраняемый объект. Но не после этого. Прошу высказать свое мнение. Ну, его дополняет наш тоже старый слушатель Леонард Жиналь. Кто они, и так понятно, но хотелось бы подробностей, что это за час, состав, численность кадры, что с ней стало потом, и кто ее заменяет, или она существует до сих пор. Вы знаете, вопрос задан очень к месту мне не только вследствие годовщины 30-летия этих октябрьского восстания, но и потому что я, во-первых, видел эти события в 93-м году собственными глазами, и, во-вторых, потому что судьба меня свела именно с этой частью. То есть именно в ней я проходил воинскую службу свою. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что, ну, начать с самой части. Действительно, после того, как советское правительство переехало в Москву, его резиденция была в Кремле. До того, как там оборудовали квартиры, допустим, до Ленина, Ленин жил рядом, там в отеле «Националь» в первое время. Там до сих пор сохранилась вот эта вот ленинский номер, да, который как бы сдают там по особым ценам, да, особым посетителям. Но охрану Кремля самого и, соответственно, живших в нем советских руководителей первоначально осуществляли латышские стрелки, а затем они были заменены слушателями первых пулеметных курсов РКК. Вот эти вот первые пулеметные курсы, они и получили такое обиходное название — кремлевские курсанты. Далее они преобразовывались там в целое следствие разных воинских частей, одна из которых — это училище имени Верховного Совета СССР, ну, теперь уже, не знаю, в общем, училище имени Верховного Совета, оно так называлось во времена моей службы, их действительно называли кремлевскими курсантами, и они, это училище существует до сих пор уже с видоизмененным названием, но они до сих пор присягу свою принимают на Красной площади, как и, так сказать, их предшественники там, блюдя традицию. Выпуск, вернее, прошу прощения, не присяга, а именно выпуск из училища осуществляется на Красной площади. Так вот, вот это училище, оно уже с 30-х годов, середины 30-х годов, по-моему, оно находится не в Кремле, оно уже, ну, вот, в то время, когда я в нем служил, оно находилось, я думаю, сейчас находится в черте Москвы, на востоке Москвы, где-то вот в районе Реутова. Ну, с нашей стороны, с внутренней стороны Московской кольцевой дороги. И оно по традиции называется кремлевскими курсантами. Но саму охрану Кремля, подчеркиваю, выполнял тогда батальон сначала специального назначения, потом он был преобразован в полк. Этот полк, в свою очередь, тоже много раз в соответствии со сменой власти менял свои названия. В конце концов, он сейчас является вот тем самым президентским полком, из которого какая-то часть расфортирована в Кремле и подчиняется непосредственно президенту. И какая-то часть еще в других местах, там по городу Москве, потому что они занимаются там самыми разными функциями, от почетных караулов, ну и до непосредственно охраны, как Кремля, так и других правительственных объектов. Это на сегодняшний день. Я это все говорю к тому, что это все касалось Кремля. Вот что касается Верховного Совета, да, то несмотря на наличие училища Верховного Совета и так далее, вот оно само к этой охране объектов уже тогда не было причастно, вот эти самые кремлевские курсанты. И, естественно, и к охране Верховного Совета тем более, к охране Верховного Совета, потому что, ну, скажем так, вот то здание, которое у нас иногда в обиходе называют Белым домом, оно изначально было построено для правительства Российской Федерации, вот в 80-м году. И первоначально в ней находилось именно правительство и его аппарат. Затем, после того, как после вот этого переворота уже 91-го года, Беловежских соглашений, значит, и распуска Советского Союза, естественно, что в ведении российского правительства оказались и союзное место расположения, и российское, и оно все перебазировалось, как говорится, в союзные органы. А вот это здание российское было отдано, собственно, под Верховный Совет России. Съезды народных депутатов при этом, во всяком случае, до 8-го, да, по-моему, включительно, они проходили именно в Кремле. Потому что там имелся большой кремлевский зал. В Большом Кремлевском дворце был зал, который был создан в советское время из переоборудованного Александровского зала, ну, в общем, этого торжественного зала там с императорским креслом и все такое прочее. И там было большое помещение, в котором собирались и сессии Верховного Совета, вот, и, так сказать, другие такие же крупные, да, мероприятия. Это вот до, еще большое, до создания вот Кремлевского дворца съездов, который был построен в Крущевское время. Вот все эти крупные мероприятия проходили там. Это такой достаточно большой был зал с балконом, вот, который мне тоже там приходилось присутствовать. Поэтому это все находилось внутри Кремля. И вот тогда охрана этого Верховного Совета, в моменты его заседаний и там всего прочего, она возлагалась вот на этот вот кремлевский, там, бывший кремлевский курсантов, ныне президентский полк. Когда это все перешло уже в здание вот Верховного Совета СССР, который Белый дом, то, естественно, там никакого кремлевского полка уже не было. И под него даже никаких нет, не было помещений, ни казарм, ничего бы то ни было. То, что существует в Кремле. Вот в Кремле имеются казармы кремлевского полка. Они, естественно, не весь полк вмещают, но, так сказать, казармы есть, и охрана находится там. И эти казармы находятся вот в здании арсенала и достаточно большом комплексе помещений, который находится за ним. Потому что если вы проходите в Кремль вот через Кутафью башню, туда через этот Александровский сад, то как раз по правую руку у вас будет вот дворец съездов хрущевского времени, а по левую это вот здание, то есть даже не, прошу прощения, через Боровицкую башню, то у вас будет с левой стороны вот здание арсенала, там еще пушки такие выставили. Нет, все-таки, наверное, я уже путаюсь, простите. Ну, где-то он находится вот в пространстве, вот после около Боровицкой башни. Там достаточно большие помещения вот этих вот бывшего здания арсенала, в котором находится вот этот самый президентский полк. Поэтому никакой локации в здании Верховного Совета, вот в Белом доме, для него не было. И вообще охрану вот эту вот всю этих помещений осуществляла обыкновенная милиция. Во всяком случае, вот я, это те, кого я видел, там никаких военных более не было. Там были только милиционеры. Ну, они в разное время были вооружены по-разному. Вообще в советское время большей частью вообще милиционеры были безоружными, на самом деле. Потом уже, наверное, где-то в позднее, так сказать, Горбачевское время или в раннее Ельцинское стали выдавать табельное оружие, но это на уровне пистолетов. Плюс еще ходили слухи о том, что где-то вот в подвалах Белого дома еще со времен вот этого путча 91-го года там туда завезли какое-то оружие. Какое именно, никто не знает и никто его не видел. Было ли там что-то более серьезное, кроме стрелкового оружия? Из того, что видел лично я, вот, которое было в руках у людей, были вот такие короткоствольные автоматы. АКМ он или АКС называется, не помню уже. Ну, вот укороченный, короче говоря. То есть, это такая небольшая достаточно пуколка, которая, в общем-то, ну, действует на дистанции 25-100 метров. По-моему, это максимум. То есть, на дистанции практически стрелкового пистолетного выстрела. В каком они количестве были, я тоже сказать не могу. Но у кого-то они были. И они были у вооруженной охраны. Вот у тех самых милиционеров. Что касается их дальше охраны, которая с радостью разошлась, как сообщалась программа «Время», я этого момента не помню. Наверное, действительно, может, им пообещали, так сказать, двухмесячный оклад. Наверное, какая-то часть ушла со своего поста, когда начался государственный переворот. Может быть, по этому поводу там и возрадовалась так программа «Время» под ельцинским диктатом. Но в любом случае, вот эти вот милиционеры в том или ином количестве, они до конца осады оставались. И даже в кадрах документальных вот, о взятии, как говорится, Белого дома, видно, что они там их выводят, пленных там какими-то там подразделениями. То есть какая-то часть этих милиционеров, она там была и до конца исполняла свой долг. Когда начался государственный переворот, то действительно стало понятно, что вот в условиях вооруженного противостояния уже Белый дом там обнесли проволокой, какие-то БТРы появились там по концам, преимущественно пропагандистские такие, которые какие-то песни там транслировали там разухабистые на Белый дом там через громкоговоритель. Нафига они это делали, я не помню, но помню, что был такой транспортер пропагандистский, характерного почему-то желтого цвета. Ну вот, так... Собственно, вот в период, как говорится, этого окружения, там и появившегося кольца внешней охраны, которые первоначально выполняли, по-моему, дивизии Дзержинского, потом их быстро заменили еще на каких-то курсантов, может быть, даже из Верховного Совета, вот и училища Верховного Совета, я говорю, может быть, я не знаю точно. Но они были в любом случае внешнее кольцо оцепления, которое как бы должно было не пускать никого в Белый дом. Да? Потому что там практика была такая, выходи кто хочешь, а входить уже нельзя. Да? Вот. Но эта охрана, собственно, вооруженной тоже не была. Вот насколько я ее видел, так сказать, несколько раз я через нее проходил, потом в последний момент какой-то, это было где-то в середине, ну, в конце сентября, числа 26-го, я уже понял, что проходить становится все труднее, мне пришлось там прорываться через эту охрану, ну, прорвавшись, так сказать, я уже понял, что лучше не выходить, потому что дальше будет еще жестче. И поэтому, как говорится, я уже там остался и провел всю оставшуюся часть осады там. Но я хочу сказать, что и они вооруженными не были. То есть, вот я это говорю к тому, что какого-то специфического подразделения, о котором вы спрашиваете, именно воинской части, которая должна была бы охранять вот здание вот этого Верховного Совета, которое разместилось в Белом доме, бывшем доме правительства Российской Федерации, ее не было. И вообще никто тогда даже не... Я и понимаю, почему это не было, да? Потому что, ну, вот эта вот часть, Кремлевский полк, она существовала сначала, так сказать, из побуждений, как говорится, охраны Кремля и правительства. Ну, это такой объект, который действительно большой, со стенами, крепость, по сути дела, в центре города, которую надо охранять, если особенно если там находится правительство. А вот что касается всего остального, вот это вот здание, например, 80-х годов, да, Белого дома, то там, собственно, никто и помыслить не мог, что он требует какой-то вооруженной охраны. Вот помимо милиции. Во всяком случае, в момент его создания и дальнейшей, как говорится, эксплуатации. Никто его, как бы никто ни на какой военный переворот и военные действия, ведущиеся против него, и не рассчитывал. Поэтому там никакой вооруженной охраны, помимо, подчеркиваю, милиции, там просто не было. И она не предполагалась. Если в Кремле еще этот полк выполнял еще какие-то, ну, реально, конечно, по кадрам не полк, потому что полка слишком много, да, для Кремля, какая часть этого полка выполняла какие-то церемониальные функции, типа там роты почетного караула там, и прочее, то все остальные вот, в Верховном Совете такой потребности не было. Так вот, когда начался, собственно, вот этот государственный переворот 21 сентября, то стало понятно, что когда уже дело начало близиться к вооруженному противостоянию, вот, стало понятно, что, в общем, Белый дом сам не сдастся и не разбежится, как на это рассчитывал Ельцин, что репрессии по отношению к тем, кто пытался пройти там граждан в Белый дом, они становились все жестче и жестче, то есть их там избивали дубинками, в общем, со всеми возможными там травмами. И стало понятно, что дело вот идет к такому противостоянию жесткому. Действительно, в Белый дом прибывали командиры самых разных частей, которые так или иначе были в курсе, естественно, происходивших событий, которые были на стороне Верховного Совета, но они, как люди военные, в общем-то, они пребывали с одной целью – обратиться к Рудскому, который был на тот момент как бы приведен к присяге как президент Российской Федерации, типа законный, да, такое законное двоевластие, вот президент бывший, президент нынешний, да, которому с простыми словами обращаются: вот вы верховный главнокомандующий, вы нам отдайте приказ. И мы с этим приказом пойдем в воинскую часть и скажем, что верховный главнокомандующий нам поручил. Кто-то откажется, может быть, остальные пойдут, потому что они будут выполнять приказ. И они с военной точки зрения прикрыты, они не мятежники, понимаете? Которые нарушили какой-то приказ, присягу, наоборот, они получили приказ верховного главнокомандующего. Вот Рудской такого приказа не отдал ни одного. Именно поэтому никаких военных частей там и не было. Там были какие-то, ну, я не знаю, какие-то автомобили военного вида, военно-технического вида, которые я видел уже в последнюю ночь перед штурмом 3 октября 1993 года. Но вот каких-то воинских частей, воинских подразделений, которые бы занимали свои позиции, которые действительно превратили бы попытку захватить Белый дом в некий бой, который было бы на самом деле не очень просто осуществить, потому что это здание, в общем, достаточно крепкое. И, как мне говорили специалисты, оно, в общем, строилось в советское время с расчетом на прямой ядерный удар. Во всяком случае, зал заседания Совета национальностей, в котором проводилось последнее заседание вот Верховного Совета перед уже, так сказать, капитуляцией его, скажем так, этот зал Совета национальностей – это такая ячейка внутри Белого дома, что называется, без окон, без дверей, с таким куполообразным верхом, вот, которая была рассчитана как раз на то, что вот в случае прямого ядерного удара даже по этому месту она уцелеет. Поэтому вот на ваш вопрос о воинской части, да, я могу сказать, что просто такой воинской части не было. И она не предполагалась и никогда не формировалась. А части кремлевских курсантов — это, в общем-то, выходцы из вот того самого курсов, пулеметных курсов РКК, которые дальше трансформировались и дошли вот до училища Верховного Совета, которых называли кремлевскими курсантами, но они сами по себе уже охрану Кремля вот где-то после 35-го, по-моему, года не осуществляли. То есть они там просто не находились как училище, и это не было их попутной задачей. Для этого уже была создана вот специальная часть, батальон, который был преобразован затем в полк. Так что вот этой вот части как таковой не было. Я, кстати, менее всего виню в отсутствии военной поддержки Верховного Совета именно военных. Потому что с военной точки зрения то, что они уже приходили по своей инициативе в Верховный Совет, и то, что они, в общем-то, предлагали свои услуги, от них требовалось только одно вот, – получить приказ. Это не самое сложное дело, если ты серьезно, так сказать, берешься предотвратить государственный переворот, то для того, кто возглавляет законное правительство, во всяком случае конституционное, да, это был естественный долг. Никто не обязывал там Рудского идти с автоматом, с маской или без, на баррикады, но он должен был отдать приказ, это было в его полномочиях. Вот он этого не сделал. Но поэтому здесь не надо переваливать это все на военных. Вот. Военные как бы со своей стороны проявили инициативу, вот, но им приказа такого не отдали, и Все остальное означало так: ну, если вы хотите, вот тут по собственной инициативе приходите, сами тут где-нибудь погуляете, а мы тут типа ни при чем. Вот это типичная реакция такого постсоветского руководства, которое по мысли сводится к следующему. Если наше дело выиграет, то ура, мы победили, я тут вот президент, вешайте мне на грудь ордена. А если мы проиграли, то с меня и взятки гладкие. Вот у меня, видите, автомат с маской, приказов я никому не отдавал. Так что это, в общем-то, вина и трусы Сруцкого, буду говорить прямо. Вот, а не вопрос, так сказать, командиров воинских частей, которые не выполнили свой воинский долг. Вот у меня такое мнение, как очевидца и участника этих событий.